Здравствуйте! Мы рады видеть вас в программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Сегодня мы нашу программу начнем с вопроса Тали по телефону. Но прежде я хочу вас пригласить, присылайте и сейчас вопросы, и все время на блог Рава Лайтмана, lightman.ru, на русском языке. Там есть иконка с левой стороны. Можно в аудио, видео, письменном формате. Можно звонить на телефон. Он ждет ваших вопросов всю неделю. 1-700-509-209. И, как я сказал, начинаем с вопроса Тали. Вопрос по телефону. Давайте послушаем. Здравствуйте. Мой вопрос. Меня зовут Тали. Относительно состояния. Праведник и плохо ему, грешник и хорошо ему. Я очень ищу ответ. Может быть, есть хорошие люди, которым плохо, и грешники, которым все-таки хорошо. Есть много возможностей ответить на этот вопрос, и не для того, чтобы уклониться от вашего вопроса. Прежде всего, надо понять, мы находимся в общей системе. Если я получил, например, удар в ногу, боль ощущается в голове, более сильный удар, даже сердце начинает чувствовать, и учащенное сердцебиение, я это ощущаю. То есть, если мы говорим обо всем человечестве, вообще обо всех уровнях природы, неживой, растительный, животный и люди, мы находимся в общих рамках, как единый организм, хотя мы этого не чувствуем, но относительно природы это именно так. Любое движение самой маленькой части мы начинаем раскрывать, насколько одно влияет на другое. И люди, насколько влияют взаимно друг на друга. И, конечно, это предложение, высказывание «праведник и плохо ему, грешник и хорошо ему» тоже имеет место. Праведник не может быть просто праведником, если в мире есть грешники. Он не может себя отсечь от всего мира, чтобы ему было хорошо. И грешник тоже не может себя отсечь от всего мира. Почему это вдруг ему будет плохо? Ведь не он один виноват, если вообще виноват в том, что он грешник, а все его окружение привело его к такому состоянию, заботились дать ему такие ценности в жизни, что он стал грешником. Получается, нет никакой пользы быть праведником. Нет, нет, это совсем не так, как мы думаем. Вообще нет грешников, нет праведников, нет награды, нет наказаний, нет заповеди, нет наказания, как люди думают в этом мире. Так зачем же нам трудиться, стараться так сильно исправлять себя и быть тем, что называется праведником, если вы не гарантируете мне ничего хорошего, если все это только в общем, чтобы достичь общего исправления. Но никто тебе не гарантирует, что если ты сегодня встал, наложил тфилин, помолился или подал милостыню, или какую-то молитву, какую-то мицву, заповедь совершил, или если светский человек какой-то добрый поступок сделал, и тебе будет хорошо. Кроме твоего личного хорошего ощущения, психологическая такая компенсация. Может быть, человек этим делает что-то хорошее для общей системы, она огромная, это вся наша природа, весь этот мир, все высшие миры, все вместе соединено. И может быть, ты приводишь к чему-то хорошему, но почему ты думаешь, что ты сразу в ответ что-то почувствуешь? Наука Каббала говорит о том, что человек исправляет себя, исправляет свою природу для того, чтобы вместе участвовать правильным образом. Да, я вот это сделаю. Например, я участвую со всеми правильным образом. В моей жизни от этого будет хорошо или плохо? Конкретный вопрос. Это не философский вопрос, это совершенно практический. Я бы сказал так. Чем больше человек сосредоточен на продвижении в духовном, он переводит свои проблемы с уровня материального на уровень духовный. Что это значит? В общем, мы находимся в системе, которая вся нацелена на то, чтобы привести нас к окончательному исправлению, к единству с Творцом, к подобию Творцу. Адам, человек, думая, подобен Творцу. Чтобы привести меня к Творцу, если я ухожусь на материальном уровне, деньги, почести, власть, разные наслаждения этого мира, начинают на меня воздействовать давление в рамках этого мира. Кто оказывает давление? Общая система, чтобы привести меня к окончательному исправлению, да, чтобы подтолкнуть меня вперед, чтобы я подумал, ради этого стоит жить или нет. Для того, чтобы что-то принять, мы видим, мир полон страданий, мир полон бед. Люди начинают чувствовать это на каждом углу, не могут никуда сбежать, ни в какое, скажем, мошав, поселение, на природу или на леднике, на Северном полюсе, не могут спрятаться. Мир становится округлым, и проблемы приходят ко всем, и все взаимно зависят. То есть даже полудня тишины нету и не будет. Не будет полуминуты тишины, покоя. Да, так мы продвигаемся. Но все страдания, которые мы чувствуем в тех рамках, в которых мы занимаемся этим. Чтобы нас подтолкнуть вперед, давят на нас. С тех сторон, где я живу, там, где я желаю чего-то достичь, преуспеть, и там я ощущаю неуспех. И этот неуспех, в конце концов, обязывает меня подняться на иной уровень. Для чего я живу? Может быть, стоит жить ради чего-то иного. А если я перехожу к духовному развитию и начинаю раскрывать, как те люди, которые с нами уже находятся в связи, начинаю раскрывать, что есть духовная цель, и все страдания только для того, чтобы я достиг этого, насколько я направлю себя к тому, чтобы быть более направленным, более напряженным, более нацеленным, более стремящимся достичь этой цели, то таким образом я не чувствую страданий в материальных рамках. Я их прочувствую тут и там, но это только чтобы еще немножко помочь мне более и более направить себя к духовной цели. И тогда начинает распространяться состояние праведника и хорошо ему. Праведник и хорошо ему, это зависит от человека. Чувствует ли он, что все страдания, приходящие к нему, целенаправлены, чтобы как можно скорее привести его к цели? Тогда он чувствует в этих устремлениях, в этих давлениях, в этих проблемах, чувствует «мне хорошо», потому что без этого я бы не продвинулся. В этом различии между праведником, которому плохо, и праведником, которому хорошо. Как можно ощутить, когда на тебя оказывается давление, что это хорошо? Давление на тебя давит. Да, но я вижу, что я остаюсь на том же месте, не продвигаюсь, не могу двинуть себя. Мне нужно горючее, мне нужно давление, обязательство, чтобы пришло. Вот.
У моего деда
был осел, который должен был вести повозку в гору, собирать арбузы, а он не хотел или идти в гору, тот его наказывал. Хорошо, но если я вот этот осел и получаю палкой удары, так я не вижу в этом ничего хорошего, это очень грустно. Я идти иду, да, иду, но мне грустно. Если ты видишь, что сам ты не способен развить страдания для того, чтобы достичь цели, что ты не стремишься достаточно к цели, так ты радуешься любому тому, что давит на тебя и подталкивает тебя вперед. Непонятно. Как вы можете радоваться давлению? Давление это давит. Врачи мне сказали, прекрати курить. Да. Годы, десятки лет я слышал и не прекращал, не чувствовал нужды в этом. В один из дней начал чувствовать себя плохо. Тут легкие, другие проблемы, сердце там, не знаю, сложности в дыхании и так далее. Страдания. Я думал, ну не страшно, это пройдет, я все-таки наслаждение, это меня успокаивает, сигареты. Все-таки я курю 30-40 лет уже, нет выхода. Прекратил сигареты, прекратил курить. Ну и что из этого? Страдания обязали. вынудили сделать что-то хорошее, то, что ты сам не сделал бы. Да, простой расчет. Когда же человек приходит в таком виде, минуточку, я мог это сделать без страданий, если бы я пошел к врачам, взял бы у них рентгеновский снимок моих легких, я там увидел буквально пепельницы с сигаретами моих легких за 40 лет накурил. Все то, что там происходит, и тогда, конечно бы, я прекратил. Я прекратил точно через 50 лет, как начал курить. Я ищу, где тут праведник и хорошо ему, когда я начинаю видеть связь между моими стараниями к продвижению и достичь исправления и реакцией, получаемой в ответ. Вы сказали, что система на меня давит для того, чтобы я поднялся. Хорошо, я стараюсь, хочу подняться. Или ты развиваешь эти страдания, это называется страдание любви. Я хочу достичь чего-то. Я развиваю. В чем тут проблема? Проблема. Если бы это была цель, цель была бы привлекательной для моего эгоизма, никаких проблем не было бы. Если бы этот осел знал, тот, который должен был подняться на горку, если бы он знал, что там его ждет ящик с отборным зерном, что-то очень вкусное, он бы мчался туда. Он не видит этого. Для хозяина, для творца или для кого-то я должен подниматься в эту горку. У меня нет горючего, я не способен. Так мы устроены. Поэтому страдания двигают меня с места. Я бегу от страданий, ничего не поделаешь. Или цель меня должна привлекать спереди. Когда есть конец страданиям, когда мы начинаем переставать, мы переводимся из состраданий, страданий телесных на страдания любви. Я хочу достичь цели. Весь мой путь к цели я делаю. Этим доставляю наслаждение всем и Творцу. Этим я становлюсь подобен. Да, но это все еще страдания. Вы называете их страданиями любви, но это страдания. Но это сладкие страдания. Если я вижу, что я приближаюсь к кому-то, кого я люблю, это прекрасно. Мне остается еще немножко, но я приближаюсь к нему, я стремлюсь. Душу готов отдать за это. В какой-то момент боль прекращается? Ну, конечно, конечно. Если я вижу, что там на подъеме у меня есть ящик с прекрасной едой у этого осла, он мчится с радостью. Еще вопрос. Когда у человека раскрывается видение относительно других? Пока мы говорили с вами относительно видения самого себя. Когда он способен видеть, как госпожа Тали спросила меня, он начинает видеть других и правильно расшифровывает то, что они хотят. Все зависит от окружения. Если окружение начинает высоко ценить цель и говорить человеку, насколько это выгодно, у человека нет выхода. Он просто устремится к ней, убежит. Он раскроет страдания в своем состоянии, что у него нет страданий. Относительно себя чуть-чуть иначе. А когда я смогу смотреть на людей вокруг меня, на моих соседей, на людей, которые со мной работают, и знать, когда я смогу видеть иначе, более точно то, что с ними происходит. Что нам описывает Тали? Я вижу, хорошие люди страдают, плохие люди довольны. Вроде бы мир искажен. Когда я смогу видеть, для этого должно быть раскрытие глаз. Что значит раскрытие глаз? Раскрытие глаз? Что это такое? Раскрытие глаз — это более чем просто раскрыть. Это умудренный взор. Видеть вглубь, проникать взором вглубь. Можно такого достичь, чтобы я внутри видел, что творится? Да, но для этого ты должен видеть то, что происходит за материей. То, что происходит за материей, это уже силы, где ты раскрываешь, как мир правится, и ты видишь, что действительно, кто из них преуспевает, а кто неудачник. Мы видим, что люди живут, сидят в ресторанах, наполняют себя, а ты видишь, что происходит потом с ними, на завтра. Если ты начинаешь видеть, твое отношение становится совершенно иным. А вот что вы видите, руку, которая направляет все, и этому человеку, которому кажется, что ему хорошо приближается зло, ты начинаешь судить этих людей относительно цели, что у него есть, насколько он продвигается. Он в твоих глазах становится, если он не продвигается к чему-то хорошему. Может быть, у него есть миллионы, может быть, он здоров и доволен, но он всего-навсего животное, находящееся посреди пути и не желающее двинуться к цели. Так что ему посреди пути? У него есть пища, все блага, хорошо, наслаждение, как у осла. А что далее? Жизнь заканчивается на полпути, и надо снова начинать. Получается, что вы видите наоборот, тот, кого вы видите несчастным, а вы говорите: «О, это наверняка, наверняка». Бааль Сулам рассказывал это хорошо в статье «Раскрытие и скрытие Творца». Он пишет: когда Творец скрывает себя, это высшая сила, которая раскрывает нам всю реальность, или скрывает нам эту реальность, этим мы буквально меняем наше видение. Дайте мне пример, как кто-то чувствует себя несчастным, а вы смотрите и видите, что он чувствует свое состояние как зло, но на самом деле он в хорошем состоянии. Я это чувствую, потому что я вижу, к какой системе человек относится, что он выздоравливает. Сейчас он может быть, как будто над ним делают операцию, а он продвигается этим к хорошей, доброй жизни. Должен подняться из этих состояний испорченных своих, как все мы, когда находимся в испорченном мире. И когда приходят к миру истинному, к миру хорошему, его вскоре ожидает раскрытие. Что это значит? Вы видите, к какой системе он относится? Он относится к системе, где ему сейчас постепенно раскрывается. Он пока не раскрыл, но он уже в пути, в окончательном исправлении своих килим, и он увидит общую систему, насколько она раскрывает ему всю реальность. Он увидит эту общую реальность, хорошую, добрую, правильно относящуюся к нему. Он ощутит вечность свою, течение жизни в общем виде. Он оправдает все свое существование. А что вы чувствуете, когда к вам кто-то приходит, и он себя чувствует в плохом состоянии, а вы в это время, когда он чувствует себя в состоянии нехорошем, видите, что он как бы в процессе развития, и это как бы он растет и не чувствует. Как же вы, какие чувства в вас это пробуждает? Что вы милосердие к нему оказываете? Но прежде всего вопрос, могу я это ему раскрыть или нет? Это тоже большой вопрос. Да. Может быть, тем, что я ему раскрою, что скоро ему от этого будет хорошо, так он сотрет свои усилия. То есть вы испортите ему. Да, может быть такое. Он прекратит прилагать усилия. Я к тебе прихожу. Ты должен закончить работу. Очень важно. Ты находишься в трепете, вкладываешь усилия очень большие, чтобы завершить ее достойно. А я тебе говорю: все нормально. Я уже вижу, что ты уже преуспел. Тебе ничего не осталось. Ты немедленно, может быть, прекратишь старания, успокаиваешься. И этим я испортил тебе. Так что вы все время живете в такой дилемме, сказать человеку, который напротив вас, что я хочу выяснить. Есть разница между тем, что вы ощущаете, и между тем, что вы как каббалист его видеть. Так вы все время в таких дилеммах? Да. У меня такие... Я не в дилемме. Я знаю, что я могу раскрыть, а что нет. Это как с ребенком. Я раскрываю ребенку, кто он и что он, и что я о нем думаю. Я знаю, что это уровень ребенка, и он вот так действует. А я, когда хочу действовать, я немедленно уменьшаю себя на такой уровень, чтобы ребенку было хорошо. Вот так оно с каждым. А как может быть иначе? Это может быть человек важный. Я иногда встречаю таких мудрых людей, философов, ученых, людей, занимающихся просвещением, культурой. И любое слово я должен взвешивать, конечно. А уж тем более со своими учениками, находящимися каждый в своем пути, на своем уровне, конечно, я раскрою ему что-то в духовном? Я никому не раскрываю ничего. Как я могу так сделать? Я ему испорчу продвижение. Здесь я должен просто молчать. Я только могу напомнить ему снова и снова общие правила участия вместе со всеми и так далее. Примерно год назад мой сын, его попал в происшествие дорожное, автобус наехал на ногу ребенку, его отвезли в больницу и сделали анализ. Он не хотел, чтобы ему делали укол. Я возле него на кровати, его пытаются убедить. Час целый я и целая группа врачей не смогли. Вынуждены были насильно. Сделали это силой, укол. И я помню, как отец, который ситуацию видит со своей стороны, был в ужасных страданиях. Теперь мой вопрос. Как вы, как учитель, в отношении людей, желающих развиваться, находитесь, мне кажется, в очень похожей ситуации? Это называется проблемы роста сыновей. Ничего не поделаешь. Творец страдает еще сильнее. Чем выше, и видит, насколько нижние пока не достигли цели и находятся в пути, и пока относят себя к страданиям, так, конечно же, страдают. А эти страдания, они не то чтобы приходящие. Мы находимся в постоянной реальности. Когда мы исправляем наше видение, момент, когда мы начинаем принимать решения, это не мы. Мы — это те, кто находится выше нашего эгоизма. Так я отключаюсь от этих страданий. Страдания, они находятся только в ощущении моего эгоизма. Только. Если придет высший свет и поднимет меня над эгоизмом, я себя буду ощущать в мире бесконечности. Я вижу, что все ваше отношение к добру и злу, если мы вернемся к вопросу, он совершенно отличается от восприятия обычного человека. Ну что поделаешь, наука Каббала так и делает. Это то, что мы все ожидаем, что будет со всеми в человечестве. Давайте подытожим обсуждение, очень интересное. Рекомендации тому, кто хочет развиваться духовно. Как относиться к добру и благу относительно усилий и отсутствия усилий. Не изменять ничего в этом мире, из этого никогда не получится ничего хорошего, а менять только наш взгляд, наше видение. Этим я не говорю человеку, что нечего делать в этом мире, а просто не ожидаю, что усилия в материальных рамках могут тебе сделать изменения в жизни. Не будет. Мы это видим из нашей истории. Только свыше, если ты вызываешь изменения на себя, этим ты изменяешь свое видение, это называется «ты изменяешь мир». Потому что мир — это аппликация, копия твоего внутреннего состояния. Переходим к следующему вопросу. Он пришел на ваш блог. Михаил пишет. Здравствуйте, уважаемый Рав. Я уже 3 года учусь и наслаждаюсь каждым мигом. Все время я помню. Начнем изучать книгу Зор. Начали. И я просто ненавижу эту учебу. Просто надоедает. Я чувствую, как обычное изучение Торы или как чтение молитвенников бесных. Просто уныние и желание уклониться от Торы. Я наслаждаюсь изучать Талмуд Эсера Сферот, учение 10 Сферот, Писание, Послание, но только не Зор. Я еще больше забочусь, что на ближайшем конгрессе будут только уроки Зор. Это мне дает нежелание являться на конгресс. Что делать? Уважаемый друг, все равно приехать на конгресс. Я понимаю тебя. Когда я пришел к моему учителю, Рабашу, там изучали Зор каждый день полчаса перед сном. То есть прежде чем идут спать, вечером, после рабочего дня, после всей иной учебы, полчаса урок Зор. Для меня всегда это было непонятно. Сначала, несколько первых лет, я не вижу, что там происходит, что он говорит, о чем он говорит. Ну, понятно, это что-то из таких духовных вещей, материальное непонятно, непривлекательно, отталкивало. ждал, но пока это закончится. Не было приятно сбегать с этой учебы, настолько, как вы говорите. Верно. Когда я начал обучать своих учеников, есть такие, которые у меня уже учатся 15 лет. Я им всегда говорил, ну, Дор, это просто так, это не для вас. У нас вместо этого есть учение 10 сферот, другие статьи с их помощью, мы продвинемся и продвинемся. Пока не проживали и не изучили, буквально не разжевали. Изучили очень хорошо, прочувствовали весь... Все первоисточники, определения, принципы Каббалы, свободный выбор, суть науки Каббала, связь ее с религией, с наукой, строение миров, и человек в этом, весь мир, история, Вавилон, и мы, все. Замкнули им несколько раз. Много раз прошли одни и те же труды. Это буквально находится в каждом из моих учеников, потому что многие годы каждый находился в этом изучении. Тогда, образом, я сказал, внезапным, относительно внезапным, я сказал, сейчас мы начинаем Зор. Поэтому это для них выглядит, что это новый этап, особый, и они впечатляются этим. Не все, среди них есть такие, которые пришли недавно, и у них нет такой подготовки. Но те люди, которые учатся 5, 10 или даже 15 лет, у них есть подготовка принять Зор правильным образом. А что делают те, кто неподобны? Мы должны понимать, всегда будут такие люди, которые пришли и говорят, мы новенькие, что делать? Новенькие, как младенцы в нашем мире, они должны включиться в тех, кто со стажем. И этим получат от тех, кто со стажем, воодушевление, впечатление. Мы будем как единая клей, единый духовный сосуд. Мы позаботимся о том, чтобы они быстро прошли все эти этапы отталкивания, непонимания, отталкивания от недостатка понимания, недостатка ощущения, недостатка связи с книгой. Если они включатся вместе с нами и захотят быть вместе с нами, буквально сердцем и душой, то они от нас получат наше воодушевление и впечатление, и им не будет трудно. А относительно конгресса «Зор народу», учеба там... На конгрессе мы постараемся объяснить, познакомиться, дать всем познакомиться с Зор. Это не будут обычные уроки, как каждый день, а какие? А нет нужды давать обычные уроки, для этого они есть каждый день. А там мы должны сделать концентрацию учебы вместе с этой концентрацией всех намерений, вместе с этим... концентрацию всех наших надежд, предвкушений, и чтобы это дало каждому силу света настолько большую, чтобы этот Михаэль, который спрашивает, прочувствовал, что как бы... Ну, действительно, я как будто 15 лет нахожусь в науке Каббала. Во, сейчас я пришел... к концентрату всей ее, всему ее корню Каббалы. Оттуда я получаю свет самый большой для исправления моей души. Для этого нужно предварительные знания. Пока, конечно же, нет. Но вместе с изучением ЦУР мы сейчас развиваем систему кампусов, учебных центров, которые дадут сопровождение учебе ЗОР. И Бааль Сулам об этом писал. Для изучения ЗОР он предварил четыре предисловия. У нас осталась одна минута. Обязательно надо эти четыре предисловия изучить. В наших кампусах, учебных центрах мы кратко проходим, каждый, кто с нами учится, изучает всю эту подготовку. Последнее предложение относительно учебы на конгрессе. Будет три урока в день. Идея, которую вы хотите передать нашим зрителям. Нету идеи, которую надо передавать. Мы должны вместе работать над тем, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Свет, который идет с помощью зор, исправляет нас. Вот этот свет мы обязаны привлечь. Это не передача идеи, это действие в этом месте, в это время, всем вместе. Большое спасибо, Рав Лайтман. Спасибо, дорогие зрители. Сегодня наше время закончилось, но будем надеяться, что в следующих программах наш телефон ждет ваших звонков 1-700-509-209, а всегда также можно написать на блог Рава Лайтмана lightman.ru. Всего доброго, до встречи.